Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня я возвращаюсь снова, друзья, к вашим новогодним рождественским письмам и открыткам с поздравлениями. Конечно, перечислить их будет абсолютно невозможно, и все же одно хочу я подчеркнуть, что почти во всех письмах и открытках, полученных как на Новый год и на Рождество, мы видим как бы одну линию, как бы одну тему, одну ясно выраженную мысль – это радость. Радость. Почему радость? Откуда она появляется? Вы знаете, в Евангелии Матфея во второй главе мы читаем следующие слова. «И все звезда, которую видели они на востоке, то есть мудрецы, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Друзья, снова наступили дни Рождества, и снова люди начали поздравлять друг друга, поздравлять с улыбками. Везде в воздухе слышен веселый звон голосов, расплывается сладкий запах разных вкусных блюд. Люди все почему-то навеселе. Друг другу пожимают руки, поздравляют поцелуем и смеются, угощая друг друга. Что же случилось? Весь год жили рядом, может быть, в одном доме, в одном подъезде, и не замечали друг друга. И вдруг вспомнили, обрадовались и как-то ожили. Сбросили с себя чехол горя и забот и надели на себя маски радости. Зачем такое преображение? Что же заставило человека веселиться? Я уверен, что многие из веселящихся, к сожалению, ничего другого не знают и не видели, кроме бутылки водки, и веселье приходит к ним, как только выпьют. Но есть и такие, кто серьезно встречает этот великий праздник Рождества. Сегодня мы читали в Евангелии Матфея, во второй главе, мы прочитали место и видели, что мудрецы пришли в Вифлеем, и когда звезда, за которой они шли, остановилась, они возрадовались радостью весьма великой. Я представляю себе лица этих мудрецов, как они сияли от радости. Но заметим, что они не остались только с радостью и с улыбкой на лице, а они пошли поклониться Иисусу Христу. Вот в чем заключается самая большая радость. Это поклониться Спасителю Христу. Воздать Ему славу и честь за Его добровольный приход на землю, чтобы спасти человека. Поэтому, когда наступает Рождество, мы ставим елку, украшаем ее и ложим многочисленные подарки друг другу, и это особенно для детей. Но уже здесь люди как-то символически вспоминают тот день, когда родился Христос, и мудрецы преподнесли ему подарки. А что же мы преподносим в эти дни Рождества, друзья? Вместо ладана мы часто приносим зловонный запах спиртного, перегара. Вместо золота, который есть символ чистоты, преподносим нашу жизнь полную нечистоты, полную грязных грехов. А вместо смирны, символа пророчества и Духа Божьего, мы преподносим наш дух гордости. Как низко мы пали, куда мы дошли? И только потому, что мы не хотим признать Его нашим Спасителем, мы страдаем всю жизнь. Пока мы не признаем Иисуса Христа нашим Спасителем и Господом, мы не сможем прославить Его так, как нужно. Это будет только человеческий праздник, человеческий маскарад. Пока мы не поверим в Спасителя, у нас не будет настоящего праздника. Многие думают, что спасение – это нужно какому-то психологически расстроенному человеку. Поэтому часто говорят: «Хорошо, что он в религию верит. Хорошо, что хоть религия ему помогает». А ведь, друзья, а ведь это совсем не так. Библия нам ясно говорит, что спасением нуждается каждый человек, потому что все мы согрешили, и все мы лишены славы Божьей, потому что нет праведного ни одного. Мы читаем это ясно в Священном Писании. Мы, друзья, все больны самым страшным грехом. Это болезнь, грех, друзья. Все нуждаемся в Спасителе Иисусе Христе, потому что только Он может очистить нас, простить нас и дать жизнь вечную. Сам Христос сказал: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие Иоанна 3, глава 36 стих. Той радостью, которой так сильно обрадовались мудрецы, когда пришли к яслям, где лежал Иисус Христос, была радость спасения в Нем. Теперь мудрецы видели своими глазами Спасителя мира, Царя царей, и поэтому они поклонились Ему. Он, Спаситель, стал их личным Спасителем. Неужели наша радость в эти праздничные дни только телесная, плотская радость? Неужели это не радость нашего спасения в Нем, а только радость развлечения, которое так быстро проходит? Я уверен, что слушающий эту программу серьезно поразмыслит об этом празднике, поразмыслит о значении этого великого новогоднего торжества. И разрешите мне сказать, что от имени всех сотрудников нашей радиостанции мы поздравляем всех вас, друзья радиослушатели, с Рождеством Христовым и желаем самого большого счастья, самой большой радости – радоваться в Спасителе Иисусе Христе. Итак, друзья, после этого нашего краткого обзора почты, где сегодня не было писем, но было рождественское поздравление и размышление, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, было приятно с вами встретиться в этой первой части нашей программы, где мы вместе с вами зачитываем, рассматриваем замечательные письма, ваши письма, друзья, в этом кратком обзоре почты. Сегодня я сделал краткое размышление именно на эту общую тему, на которую мы получили из ваших писем в эти дни. Это тема Рождества. Ну, а теперь, друзья радиослушатели, я перехожу к нашей ежедневной лекции. Сегодня у нас новый отдел из Священного Писания, Это из Нового Завета, послание к римлянам. Я надеюсь, что вы у себя дома уже хоть чуть-чуть прочитали наперед несколько глав, или же какое-то введение, какие-то комментарии именно к этому посланию. Как вы знаете, друзья, начиная новый отдел изучения Священного Писания, я всегда прошу Господа благословения на это изучение, на эти исследования Священного Писания. Поэтому помолимся. Помолимся вместе, друзья. Отец наш Небесный, благослови изучаемое нами Слово Твое и дай нам глубже вникнуть в его содержание. Помоги нам проникнуться миссионерским духом ранней церкви и быть так жертвенными в нашем служении Тебе, как были первые христиане. Пусть же прославится и возвеличится имя Твое в нашей жизни и в нашем свидетельстве, имя нашего вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сегодня, слушатели, сегодня мы приступим к изучению, как я сказал выше, послания к римлянам. Оно было написано апостолом Павлом. Вы знаете, друзья, Бог пользуется многими методами и путями, чтобы иметь связь с людьми. Он дал через Моисея Пятикнижие Моисея. Этот, так сказать, кодекс Божьих законов и постановлений. Бог дал историю, поэзию, пророчество. Он дал и Евангелие. И вот теперь мы приходим к новому отделу, к отделу посланий, большинство из которых было написано апостолом Павлом. Эти письма или же послания проникнуты такой теплотой, таким личным обаянием, что, кажется, они были написаны лишь недавно и доставлены нам сегодня утренней почтой. В каждом из этих чудных писем, написанных Павлом и другими апостолами к церкви, Господь говорит лично каждому из нас. Но наряду с этим послание к римлянам содержит великий евангельский манифест для всего мира. Евангелие было для апостола Павла великим всемирным движением, а Рим был центром того времени, того мира, мира, за который умер Христос. В послании к римлянам в 15 главе апостол Павел делает следующее заявление: «Я писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божье, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Здесь апостол Павел, друзья, определенно говорит, что он есть апостол язычников. Он также говорит, что Симон Петр был апостолом для израильского народа. Например, в послании к Галатам во 2 главе апостол Павел пишет: «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнавши о благодати, данной мне, и Яков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Слушатели, отсюда мы видим, что апостол был больше всего апостолом для язычников. Когда вы читаете последнюю главу послания к римлянам и видите всех людей, которых Павел знал, вы найдете, что значительное большинство из них были язычники. Церковь в Риме состояла в основном из язычников. Это были люди, которые обратились через благовествование апостола Павла, когда он совершал свои миссионерские путешествия по многим странам Римской империи. Павел говорит: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Друзья, он хотел пойти в Рим, чтобы и там проповедовать Евангелие. Господь послал Павла к язычникам открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в Иисуса Христа получили прощение грехов и жребий с освященными. Теперь, друзья, разрешите мне сказать несколько слов о самой церкви в Риме. Рим, как вы знаете, в то время уже был громадным городом по тогдашним представлениям. И вот апостол Павел никогда не был в нем до того времени, и никто из других апостолов, видимо, к этому времени не посетил его. Как же церковь пришла в существование? Когда Павел проходил по странам Римской империи, он приобретал людей для Христа. В Рим, Рим привлекал к себе людей, и многие обращенные через Павла были те, которые на время выехали из Рима, и те, которые после поехали жить в Рим. Говорят, что в то время многие сотни тысяч первых христиан, которые были преследованы из Иерусалима, выехали именно в Рим и в другие места Средиземного моря. Но влияние Рима было велико и распространялось во все места, во все уголки империи. Павел посетил римские колонии, такие как Филиппы, Фессалоники, где он познакомился с римскими обычаями, римскими законами, римским языком, римскими людьми и с римской, конечно, культурой. Будучи римским гражданином, Павел пользовался привилегиями, которые давало это гражданство. Павел знал все о Риме, хотя и не был там. С командной позиции мировой столицы Павел должен возвестить всемирное Евангелие погибающему миру, и он должен возвещать о том, что Бог так полюбил мир, что отдал на смерть своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Рим был большим магнитом, так сказать, влекущим мужчин и женщин со всех концов известного тогда мира к своему центру. Когда Павел и другие апостолы проходили городами и селениями этой колоссальной империи, они приводили множество людей к подножию креста Христова, к покаянию. В большинстве крупных городов возникали церкви. Впоследствии многие христиане переселились в Рим, и там из них и из обращенных через них возникала, конечно, новая церковь. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира к вам обращается Александр Захария. Я также хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы хотите вместе с нами изучать ее, исследовать ее ежедневно, систематически, вы можете написать нам, и мы постараемся выслать вам Библию чем побыстрее. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, мы продолжим наше изучение Священного Писания. Я в этот момент делаю вступление в послание к римлянам. Послание к римлянам, я сказал выше, что было написано апостолом Павлом. И что же пишется в нем? Или же какова же самая главная идея в этом послании? Вы знаете, друзья, в послании к римлянам провозглашается весть, которую мир не хочет ни слышать, ни принимать. Мир хочет слышать о славе человечества. Он хочет иметь провознесенным человечество вместо Бога. Но, друзья, все те учения, которые превозносят человека и не показывают его испорченности и его греховной ситуации, не могут дать человечеству лекарства для его исцеления. Единственное лекарство для греховного человечества мы имеем во Христе, которое Бог отдал для нашего искупления. Друзья, я могу сказать вам, что разбойник на кресте был объявлен непригодным для жизни в Римской империи и был предан казни. Это, конечно, по законам земли. Но когда тот покаялся и увидел в Иисусе своего Господа, Господь Иисус сказал, что сделает его пригодным для неба, для нового царства. Он сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Бог берет погибших грешников, таковых, как я и как вы, и Он вводит их в новую семью, в семью Божью, и делает их детьми Божьими. Реформация, друзья, реформация в Европе была в основном делом действия на людей этой книги послания к римлянам и частично послания к галатам. Духовное обновление в церкви также своей причиной может иметь более глубокое познание ее членами именно этой книги. Мартин Лютер писал, что послание к римлянам является шедевром Нового Завета и самым чистым Евангелием, которое достойно и заслуживает, чтобы христианин не только изучал его сердцем слово в слово, но также чтобы он ежедневно пользовался им как насущным хлебом для его души. Никогда не будет слишком много или слишком хорошо изучать его, но чем больше им пользоваться, тем более драгоценным становится оно и тем лучше на вкус. Колеридж сказал, что послание к римлянам является наиболее глубоким из всего написанного людьми. Михаил Фарадей, один из величайших ученых-физиков, когда находился при смерти, был спрошен одним репортером: «Какие сейчас ваши гипотезы?» Фарадей ответил: «Я не имею гипотез. Моя вера твердо основана на Христе, моем Спасителе, который умер за меня и который приготовил мне путь, чтобы пойти в небо». Этот человек любил послание к римлянам. Друзья, читайте это послание к римлянам и читайте его регулярно, почаще. Это послание требует всех наших умственных способностей и к тому же должно быть омыто в наших молитвах и молениях, прежде чем Дух Святой может начать наставлять нас. Каждый христианин должен сделать усилие, чтобы изучать и знать послание к римлянам. Эта книга утверждает верующего в вере. Теперь вкратце посмотрим на причины, побудившие апостола Павла идти в Рим, а также на причины, почему Бог открывает свой гнев на этот мир. Первая глава послания к римлянам включает в себя введение, миссионерские мотивы великого апостола, определение Евангелия, включает в себя сюжет этого послания и положение человека во грехе, которое вызвало необходимость благовестия. Послание к римлянам, друзья, учит о полной испорченности человека. Человек непоправимо и безнадежно погибший. Он должен получить праведность Божью, потому что его праведность, как запачканная одежда. Человеческая праведность, друзья, как запачканная одежда, и человек нуждается в праведности Божьей. Здесь интересно отметить, что этот великий документ, если так можно выразиться, документ христианской доктрины, который был заадресован в римскую церковь, чтобы сохранить ее от ереси, не достиг своей цели. Впоследствии римская церковь ушла очень и очень далеко от веры, от той веры, которая представлена именно в послании к римлянам. Здесь проиллюстрирована важная истина, что человек не понимает Бога и не ищет Его. Мы прочтем первых несколько стихов первой главы, где говорится: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божью». Друзья, имя Павел – это латинское имя и означает «малый», «мелкий», то есть «небольшой». Раньше его имя было Савл, Савл из Тарса. Он в самом начале послания характеризует себя рабом Господа Иисуса Христа. Сегодня многие себя хотят считать докторами богословия. Если у тебя нет докторского звания, ты никто и ничто. Но апостол Павел звал себя рабом Господа Иисуса Христа. Друзья, кем вы хотите быть? Я хочу быть рабом Господа Иисуса Христа. Мы должны возвратиться к началу нашей христианской веры. Христос любит нас, и Он умер за нас. Он никогда не делает нас своими рабами телесно. Он делает нас свободными, но мы хотим быть рабами, Его рабами, потому что мы любим Его. Вы должны добровольно прийти к Нему и сделать себя Его рабом. Тогда Он примет вас. Он никогда не заставит вас силой служить Ему. Даже к Иерусалиму Он обращается и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это чудесно, что вы имеете привилегию сделать себя рабом Господа Иисуса Христа. Господь призвал Павла как апостола. Слово «апостол» означает «тот, который послан». Другими словами, Павел был призван Богом быть Его посланником, Его послом. И он же стал избранный к благовестию Божью. Избранный – это тот, который взят из среды других, как наиболее подходящий к исполнению данного служения. На этом, друзья, пока все. У микрофона с вами был Александр Захария. Я прощаюсь с вами, друзья. До следующей встречи в эфире в это же время, на этой же волне. Всего-всего вам прекрасного. До свидания.